Генеральный секретарь НАТО о новой политике в отношении России. Станет ли поворот американского курса в отношении ПРО началом истинной перезагрузки? Переписи населения в России в ближайшие 3 года не будет. У Кремля не хватает денег или власти боятся получить шокирующие результаты. Публикации об участии украинских специалистов в российско-грузинской войне. Комментарии эксперта. Конец вражды Адидаса и Пумы. Спор немецких спортивных производителей продлился дольше раскола Германии. Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за пятницу, 18 сентября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Начнем нашу программу с главных международных тем, собственно, с главной международной темы пятницы. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил в Брюсселе с речью, посвященной отношениям с Россией. Он призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Москвой по целому ряду вопросов. Он заявил, что НАТО и Россия должны совместно противостоять главным угрозам международной безопасности и, в частности, призвал Кремль оказать давление на Иран с целью добиться отказа последнего от ядерной программы. Очень интересно было заявление о возможном объединении в будущем систем противоракетной обороны НАТО, США и России. Американский комментарий на заявление Расмуссена в материале корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова.
Отвечая на вопрос о связи решения президента Обамы отказаться от систем ПРО в Европе и выступления нового генерального секретаря НАТО Расмуссена, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман процитировал признание самого Андерса Расмуссена, что он всегда консультируется с Вашингтоном, прежде чем выступить с программной речью, дабы его слова были в рамках консенсуса членов Североатлантического союза. Илан Берман сказал:
конечно, связь очевидна. НАТО в течение последних нескольких месяцев упорно работало над восстановлением партнерских отношений с Москвой, которые были прерваны в результате вторжения российских войск в Грузию. Препятствием для восстановления отношений между НАТО и Россией и между Соединенными Штатами и Россией был американский план размещения систем противоракетной обороны в Польше и Чехии. Кремль был категорически против этого. Решение президента Обамы отказаться от плана своего предшественника президента Буша открыло путь для предложения НАТО о сближении с Москвой. О каком именно сотрудничестве НАТО и России идет речь?
Генеральный секретарь НАТО предлагает единую американо-европейско-российскую противоракетную защиту с общими центрами, с обменом информацией. Это важно перед лицом опасности, которую представляют для Соединенных Штатов, Европы и России баллистические ракеты других стран. Расмуссен вслед за Обамой выступает за то, чтобы НАТО и Россия концентрировались на вопросах, по которым у них возможно согласие, а не на вопросах, по которым стороны расходятся. Но дело в том, что главные проблемы, такие как ракетная угроза, оцениваются сторонами по-разному. Россия не видит ни ракетной, ни ядерной опасности, исходящей от Ирана, и не намерена строить защиту от Ирана. Теоретически, совместная с Россией противоракетная оборона – хорошая идея, но практически будет очень трудно Соединенным Штатам и многим другим странам, членам НАТО, прийти к согласию с Россией по вопросу об общей противоракетной защите. От кого? Сейчас мы стали свидетелями крутого поворота в политике Вашингтона и Брюсселя. Если раньше Соединенные Штаты стремились к укреплению европейской безопасности и к укреплению связей между Соединенными Штатами и новой посткоммунистической Европой в рамках НАТО, то теперь администрация президента Обамы в гораздо меньшей степени, чем администрация Буша, уделяет внимание укреплению безопасности Центральной и Восточной Европы. Российским руководством все это было истолковано как крупная политическая победа России. Есть опасения, что новая позиция Соединенных Штатов и НАТО вдохновит Москву, а не удержит ее от попыток включить в свою сферу влияния бывших сателлитов. В консервативной американской печати новую позицию НАТО и отказ Соединенных Штатов от систем ПРО называют чуть ли не новым пактом Молотова-Риббентропа. Я думаю, что историческое совпадение дат, когда президент Обама объявил о своем решении по поводу ПРО, и когда ровно 70 лет назад советские войска вторглись в Польшу и аннексировали ее восточные территории, достойно сожаления. Выбор этой даты вызывает у стран Центральной Европы сомнения в американских обязательствах по защите их независимости от посягательств со стороны России.
Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжим тему. Решение Барака Обамы отказаться от размещения элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше вызвало смешанную реакцию политиков и экспертов. Одни рассматривают этот шаг как уступку Москве, протестовавшей против ПРО в Европе. Другие считают, что Обама действует очень прагматично. Его решение экономит средства налогоплательщиков. Кроме того, предполагаемый новый вариант системы противоракетной обороны, скорее всего, будет гораздо более эффективным. Я передаю микрофон моему коллеге Андрею Шаградскому.
Вслед за Чехией свою позицию по поводу решения Барака Обамы отказаться от варианта противоракетной обороны в Европе образца администрации Джорджа Буша высказала и Польша, передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам о телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой, из которого стало ясно, что планы американцев касательно размещения на польской территории части своего противоракетного щита изменились. Хотя еще не так давно правительство рассматривало этот проект как один из основных проектов повышения безопасности Польши, Туск ограничился заявлением, что это суверенное решение властей США и что оно вовсе не означает, что Польша понесла какое-то поражение. Мы всегда подчеркивали, что уважаем тот факт, что это американская система, и от США зависит, будет ли она построена и где. Важным с точки зрения поляков и нашего правительства было то, чтобы в связи с размещением щита наша безопасность возросла, а не наоборот.
Инсталации тарчи антиракетовой взросло, а не взмалало,
заявил Туск. Польский премьер подчеркнул также, что сам процесс переговоров с США касательно системы противоракетной обороны дал Польше возможность рассчитывать на эксклюзивную позицию в сотрудничестве с Вашингтоном. Это была цитата. Туск отметил, что с американским президентом разговор шел также об укреплении безопасности Польши, что может наступить в скором будущем. «Посмотрим, насколько это удастся, но у меня нет оснований не верить словам американского президента», сказал Дональд Туск, отказавшись дать более подробные комментарии. В свою очередь, оппозиция считает, что ситуация вокруг американской системы ПРО компрометирует кабинет Туска, который должен немедленно подать в отставку. В странах развитой и стабильной демократии в подобных случаях, когда речь идет о ситуации, которая так отрицательно повлияла на стратегическое положение государства, правительство уходит в отставку, заявил член парламентской комиссии по международным делам от оппозиционной фракции «Право и справедливость» Кароль Карский. В свою очередь, лидер посткоммунистического союза левых демократов Грзегорз Напиральский считает, что решение американцев имеет и позитивные стороны. Следует помнить, что размещение американских ракет в Польше вызвало решительное сопротивление России и создавало опасность катастрофического ухудшения наших отношений с соседями.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение Барака Обамы.
Я часто говорю с президентами США и России на тему противоракетной обороны, и я рассматриваю принятое решение как обнадеживающий сигнал о том, что мы можем преодолеть разногласия с Россией по отношению к общей стратегии совместной борьбы с угрозой, исходящей от Ирана.
Президент России Дмитрий Медведев заявил по этому поводу.
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации наших договоренностей. Я готов к продолжению диалога.
В самих Соединенных Штатах многие тоже восприняли решение Барака Обамы отказаться от размещения элементов системы ПРО в Европе как уступку Москве. Иного мнения придерживается директор исследовательского отдела независимой ассоциации по контролю за вооружениями Том Калина.
Польза данного решения в том, что теперь администрация Обамы открывает дорогу размещению в Европе системы ПРО, которая рассчитана на нейтрализацию реальной угрозы, исходящей из Ирана. Такой системы, компоненты которой уже разработаны, готовы к размещению. Система, которая вызовет меньше проблем во взаимоотношениях с Россией, не будет препятствовать сокращению ядерной угрозы Соединенным Штатам со стороны России. Я абсолютно согласен с утверждением президента о том, что любая размещаемая система ПРО должна в практических испытаниях доказать свою эффективность. Система должна быть экономически обоснована, то есть масштаб затрат должен быть соразмерен масштабу реальной угрозы, представляемой потенциальным противником. Мало того, системы защиты не должны быть в 1000 раз дороже средства нападения, иначе нам не удастся защитить себя от всевозможных средств нападения. Впрочем, пока мы не знаем, соответствует ли этим стандартам система, которую планирует разместить нынешняя администрация. Она еще должна быть испытана в реальных условиях. Критики Барака Обамы говорят, что его решение прежде всего политически мотивировано. Вы с этим согласны? В Вашингтоне все связано с политикой, но в данном случае превалируют, на мой взгляд, практические соображения. Ракеты-перехватчики в системе, предлагаемой администрацией Буша, не были ни изготовлены, ни испытаны, не обеспечены. обеспечивалась защита юго-восточной части Европы, и средства нападения, которые предполагалось отражать, а именно иранские ракеты дальнего радиуса действия, еще не созданы. Таким образом, детище администрации Буша в данный момент не имело смысла. В сообщении агентства Associated Press, правда, опровергнутом МАГАТЭ, говорится, что МАГАТЭ якобы держит в секрете сведения о ведущейся в Иране разработке ядерной бомбы. Насколько эта информация может быть актуальной для проблемы противоракетной обороны Европы? Все озабочены ядерными амбициями Ирана. Но опять же, решение администрации Обамы по ПРО в Европе касается главным образом ракет. Следует отличать возможности Ирана по производству ядерного оружия от возможностей производства ракет. Согласно нашим оценкам, разработка ракет дальнего радиуса действия в Иране идет медленнее, чем считалось ранее. И это одна из главных причин, по которой министр обороны США Роберт Гейтс проявил готовность пересмотреть стратегию противоракетной обороны в Европе.
Это был директор исследовательского отдела Независимой ассоциации по контролю за вооружениями Том Калина. Вопрос ему задавал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не испытывает необходимости в обладании ядерным оружием. «Нам не нужно ядерное оружие, мы не видим никакой нужды в нем. Обстановка в мире меняется в пользу наших идей», сказал глава иранского государства, отметив при этом, что Тегеран не собирается отказываться от обогащения урана для использования его в мирных целях. Практически одновременно с Ахмадинеджадом северокорейский лидер Ким Чен Ир объявил, что Пхеньян готов к переговорам в двустороннем и многосторонним форматах по собственной ядерной программе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли отказ Белого дома от размещения противоракетных систем в Европе шагом к сближению с Кремлем? Об этом говорим с политологами-американистами Алексеем Арбатовым и Виктором Кременюком. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 18 сентября, пятницу. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим разговор на международные темы. Министерство иностранных дел России официально заявило, что российско-азербайджанская граница закрыта для граждан Грузии. На сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что невозможность пересекать российско-азербайджанскую границу для грузин стала следствием выхода Грузии из СНГ. Конец цитаты. В Тбилиси расценили это решение как акт дискриминации, направленный на граждан Грузии. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Министерство иностранных дел Грузии осудило запрет на въезд грузинских граждан на территорию России через российско-азербайджанскую границу. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии. Слово нашему корреспонденту Тбилиси Георгию Кабаладзе.
В Министерстве иностранных дел Грузии корреспонденту Радио Свобода подтвердили, что по данным из Азербайджана российские пограничники уже не пропускают через российско-азербайджанскую границу граждан Грузии, даже если у них есть российская виза, и объясняют новые правила выходом Грузии из состава СНГ. В МИД считают эту причину надуманной и ссылаются на то, что по такой логике граждане Грузии, обладающие въездной визой Российской Федерации, должны быть лишены права пересекать российскую границу с территории любого третьего государства. Таким образом, в грузинском внешнеполитическом ведомстве расценивают решение Москвы как очередной акт дискриминации, направленной исключительно против граждан Грузии. Российско-азербайджанскую границу ежемесячно пересекали несколько десятков граждан Грузии, в основном железнодорожным транспортом. Известный эксперт Георгий Хухашвили заявил Радио Свобода, что решение Москвы не стало для него неожиданностью.
Понимаете, в чем дело? Сейчас российско-грузинские отношения находятся на таком низком этапе, то есть на низком уровне, что это, от этого, я думаю, не особенно жарко и не особенно холодно, в том числе и грузинским гражданам. Другое дело, что это еще более осложняет коммуникацию людей, которые работают в России, ищут более или менее дешевые пути передвижения. Понятно, ничего удивительного в этом нет. Мы знаем, в какой фазе находятся наши отношения.
Президент Саакашвили объявил о выходе Грузии из состава Содружества независимых государств 12 августа 2008 года, в последний день пятидневной войны. Через год после завершения всех юридических процедур членство Грузии в СНГ было официально прекращено. Однако справедливости ради следует отметить, что граждане Грузии при поездках в Россию уже давно не пользовались теми льготами, в том числе безвизовым въездом, которые предусмотрены документами СНГ. Еще осенью 1999 года премьер-министр России Владимир Путин распорядился ввести с Грузией визовый режим за нежелание Тбилиси сотрудничать с Москвой для решения проблемы Панкисского ущелья, приграничного с Чечней. А с конца 2000 года визовый режим был задействован в полной мере. Причем Грузия для граждан России ввела облегченный режим. Визу можно получить непосредственно на границе, а не в консульстве в Москве.
Юридически Грузия вышла из состава СНГ, но продолжает принимать участие в 73 соглашениях. Об этом напоминает руководитель Центра постсоветского пространства и главный редактор интернет-издания «Вестник Кавказа» Алексей Власов. Алексей Власов считает, что Грузия, будучи членом СНГ, не принимала активного участия в интеграционных процессах.
Значительная часть саммитов лидеров стран СНГ Михаил Саакашвили или не участвовал, или его участие ограничивалось, по сути, двусторонними переговорами по тем проблемам, которые волновали грузинскую сторону. Поэтому, по большому счету, ни участники СНГ, ни сама Грузия, если брать вот этот аспект, по сути дела, серьезного влияния не почувствует. А вот с точки зрения как раз тех вопросов, о которых я говорил, что, мол, Грузия собирается продолжать участие в 70 соглашениях, которые касаются в том числе жизни простых граждан Грузии, то здесь, как мы видим, вот ситуация с ограничением передвижения грузинских граждан, тут уже есть определенные и достаточно серьезные вопросы. Ну, например, закрытие сухопутной российско-азербайджанской границы для граждан Грузии. И это уже вполне конкретный вопрос, связанный именно с тем, что 18 августа 2009 года выход Грузии из СНГ автоматически исключил граждан этой страны из числа иностранцев, которым разрешен въезд в Российскую Федерацию через, по-моему, там пункты пропуска на российско-азербайджанской границе. Вот это уже как бы серьезный момент. Поэтому, в принципе, если там Россия пойдет до конца и последовательно будет выводить Грузию при согласии других участников СНГ из межведомственных, межгосударственных соглашений, подписанных в рамках СНГ, это вполне может сказаться на жизни простых граждан Грузии, которые будут испытывать довольно значительное неудобство от такого рода разрыва прежних отношений.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 18 сентября. Перейдем к российским темам. Всероссийская перепись населения переносится с 2010 на 2013 год из-за финансового кризиса. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Александр Суринов. Он также сказал, что по этому вопросу есть решение президента России. О том, что перепись может быть перенесена, речь шла и в конце прошлого года, и весной. Однако в мае Дмитрий Медведев потребовал профинансировать это мероприятие именно в 2010 году. Тем не менее, в июле премьер-министр Путин поручил Минэкономразвития внести в правительство предложение об изменении сроков проведения переписи. Тему продолжит моя коллега Вероника Баде.
Предыдущая перепись населения в России проводилась в 2002 году. На нее было потрачено менее 5 миллиардов рублей. Согласно этой переписи, население России составило 145 миллионов 290 тысяч человек. Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики, не одобряет перенесение сроков переписи российского населения с 2010 на 2013 год.
Во-первых, я не вижу необходимости в этом. Во-вторых, потому что это просто вписывается в многодесятилетнюю, более чем столетнюю традицию переносить переписи с места на место, совершенно не характерную для мировой практики. Ну и в-третьих, потому что как раз сейчас-то, может быть, перепись и нужна больше, чем когда-либо, учитывая кризис, учитывая перемены, которые быстро происходят. Так что, мне кажется, это совершенно неоправданное решение.
Поясните, пожалуйста, зачем именно особенно нужна перепись в кризисные времена?
Ведь перепись дает информацию, без которой невозможно качественное управление страной. Она характеризует население, его экономическое положение, даже сама численность населения если долго не проводится перепись, становится неопределенной. Перспективы населения, размещение населения, ну и так далее. Население – это основа экономики, основа социальной жизни. Происходят быстрые перемены. В этом же смысл всех переписей. Почему международные организации, да и международный опыт весь показывает, что переписи необходимы? Более того, вот 10-летний интервал, который рекомендуется обычно, тоже оказывается большим, и многие страны еще проводят между двумя переписями такие выборочные обследования, микропереписи. А так получится, что с 2002 года до 2013 и выбор даты тоже неудачный, потому что не 10-летний интервал получается. Тогда уже надо было бы переносить на 2012. Так что просто это значит, что руководство страной будет в значительной степени осуществляться вслепую. Это, видимо, как-то отражает наше отсутствие вот какой-то такой статистической культуры.
А почему, собственно говоря, из-за экономического кризиса переносится перепись?
Ну, считается, что на это нет денег, но это абсурд. Во-первых, уже много денег потрачено, уже проведена пробная перепись населения в процессе подготовки к переписи 2010 года. Кроме того, все-таки перепись это не такое. Ну, конечно, она требует каких-то расходов, но ведь нельзя сказать, что Россия сейчас так разорена, что она не может провести. Вы знаете, проводили перепись в 1920 году, во время гражданской войны. Тем не менее, перепись проводили. А сейчас, ну, это не такие огромные деньги, чтобы из-за этого отменять перепись.
Это был Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики. Результатами переписи населения пользуются в своей работе и социологи, при составлении выборок, на основе которых проводятся опросы общественного мнения. Говорит Екатерина Козыренко, кандидат социологических наук, руководитель отдела выборки Левада-центра.
Любой учебник по выборке начинается с того, что выборочная совокупность должна воспроизводить совокупность изучаемую. То есть для того, чтобы правильно построить выборку, надо знать изучаемую совокупность. Надо знать ее характеристики, структуру расселения, социальные характеристики, там, демографические и так далее. И если мы про совокупность ничего не знаем, то и выборку мы, естественно, построить не можем. Вот зачем нам перепись. Для того, чтобы представлять себе совокупность, как она устроена, как она расселена, как она распределена по разным характеристикам, с тем, чтобы наша выборка могла ее адекватно воспроизвести.
Вот перепись переносится с 2010 на 2013 год. Что это реально означает для вас, социологов?
Реально это означает следующее, что мы вынуждены будем неизбежно за отсутствием свежих данных пользоваться устаревшими данными. Соответственно, как это скажется на результатах опроса, ответа нет. Никто не знает.
Вероника Бадей, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 18 сентября. Главные темы второй половины часа. Публикации об участии украинских специалистов в российско-грузинской войне. Комментарии эксперта. Конец вражды «Адидаса» и «Пумы». Спор немецких спортивных производителей продлился дольше раскола Германии. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Маму 6-летней Сандры, вывезенной из Португалии, могут лишить родительских прав.
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий объясняет, откуда берутся террористы-смертники.
В блогах «Свободы».
Кризис в провинции. Топ-менеджеры экономят на лампочках.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода» – новости.
В Москве половина девятого вечера. Коротко о главных новостях. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. Выступая в Брюсселе с речью, посвященной отношениям с Москвой, Расмуссен заявил, что НАТО и Россия должны вместе противостоять главным угрозам международной безопасности. Премьер-министр России Владимир Путин приветствовал пересмотр планов США по созданию системы противоракетной обороны в Европе и выразил при этом надежду и на другие позитивные для Москвы решения. 33 человека, по последним данным, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. Свыше 50 человек ранены, 25 из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает полиция, смертник взорвал заминированную машину на оживленном рынке неподалеку от города Кахат. Тегеране произошли столкновения между силами правопорядка и противниками президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Сообщается о задержании более 10 сторонников оппозиции. По ряду сообщений, радикальные сторонники Ахмадинежада напали на одного из оппозиционных лидеров, бывшего президента Мохаммада Хатами. Ежегодная ассамблея государств-членов Международного агентства по атомной энергии призвала Израиль присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. В резолюции ассамблеи выражена озабоченность, как сказано, ядерными возможностями Израиля. Документ принят на голосование небольшим перевесом. Подобной резолюции не принималось около 2 десятилетий. В Ингушетии произошел взрыв на железной дороге. Пострадавших нет. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
20:32 в Москве. Сегодня пятница, 18 сентября. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Нашу программу продолжит историко-политическая, но ставшая в последние дни очень горячей тема. К разгоревшейся в Великобритании и России дискуссии о роли Маргарет Тэтчер в деле воссоединения Германии. Эта дискуссия, напомню, была начата Лондонской Таймс. К ней присоединилась авторитетная британская газета Daily Telegraph, которая опубликовала статью под заголовком «Была ли Маргарет Тэтчер права, опасаясь объединенной Германии?». Автор статьи – член попечительского совета архивного фонда Маргарет Тэтчер, историк Эндрю Робертс. В интервью «Радио Свобода» он прокомментировал попытки «Железной леди» воспрепятствовать падению Берлинской стены и воссоединению Германии. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Я бы сказал, что Маргарет Тэтчер выступала против воссоединения Германии, руководствуясь в основном психологическими, эмоциональными мотивами. При этом она прекрасно понимала, что Запад не сможет воспрепятствовать воссоединению, если обе Германии будут к этому стремиться, и Советский Союз не будет этому препятствовать. В своих публичных заявлениях она, как и многие другие лидеры стран НАТО, призывала к падению Берлинской стены. Но когда в 1989 году стена пала, у Тэтчер возникли серьезные сомнения в целесообразности существования в центре Европы новой могущественной Германии.
В своей статье в Daily Telegraph вы упоминаете об антигерманской паранойи, в которой обвиняли Тэтчер и ее критики.
Это действительно было что-то вроде паранойи или ксенофобии. Дело в том, что у Тэтчер было глубокое внутреннее ощущение, что могущественная объединенная Германия со своим очень деятельным и образованным многомиллионным населением вновь начнет доминировать в Европе. Эта паранойя или ксенофобия была вызвана ее неуверенностью в том, что объединенная Германия останется в НАТО и не будет доминировать в Европейском Союзе. Эти опасения оказались беспочвенными. Здесь нужно учесть, что в очень сложной политической обстановке 1989 года эти страхи многим казались естественными.
Вы пишете о попытках Тэтчер понять немцев, их психологию и ментальность, и строить на этой основе британскую внешнюю политику.
Она собрала в своей резиденции Чекерс в марте 90-го года нескольких историков, специалистов по Германии. К ним присоединился тогдашний министр иностранных дел Дуглас Хёрд. Перед ними была поставлена задача описать национальный характер и ментальность немцев, а Тэтчер очень верила в существование национального характера. Составленная ими характеристика включала такие качества, как страх, агрессивность, самоуверенность, грубость, эгоизм, комплекс неполноценности и сентиментальность. Из-за произошедшей вскоре утечки информации возник скандал. Многие ученые высмеивали эту характеристику, а правительство оказалось под градом критики.
Не коренился ли страх Тэтчер перед Германией и недоверие к ней в ее детских страхах и военной юности?
Вполне возможно. Она была подростком, когда разразилась Вторая мировая война. Вместе с родителями она слушала в 40-41 годах по радио антигерманские речи Черчилля. В то время немцы бомбили Англию. Это оказало глубокое влияние на ее мировоззрение и отношение к воссоединению Германии. Но, конечно, Третий рейх ничего общего не имел с демократической и миролюбивой ФРГ, в которой очень сильны были пацифистские настроения. Однако в 1989 году не только Маргарет Тэтчер опасалась реваншистских настроений в Германии.
whatsoever.
Значит ли это, что тогдашние опасения Тэтчер были оправданы?
Конечно, Тэтчер была не права. История свидетельствует, что воссоединение было огромным политическим успехом. Тем не менее, мне кажется, что она была не совсем не права, когда призывала к медленному, постепенному воссоединению. Быстрота, стремительность воссоединения в то время беспокоила не только англичан, но и французов и других соседей Германии. Опасения эти оказались напрасными. Современная Германия – важный член НАТО и Евросоюза. Ее войска находятся в Афганистане. Она пользуется заслуженным уважением международного сообщества.
Признала ли Маргарет Тэтчер впоследствии свою неправоту?
В своей автобиографии она признается, что единственное поражение, которое она потерпела в своей внешней политике, было в деле воссоединения Германии. Тэтчер не из тех людей, которые наперекор фактам пытаются себя обелить. Она искренний и ответственный политик, понимающий, что людям свойственно временами ошибаться, и она призналась, что ошиблась.
Говорил член попечительского совета архивного фонда Маргарет Тэтчер, историк Эндрю Робертс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще одна нашумевшая тема, вспыхнувшая как раз в прессе. Украинские специалисты по обслуживанию военной техники находились в Грузии во время боевых действий в августе прошлого года. Таковы результаты расследований, проведенные Генеральной прокуратурой Украины. По крайней мере, об этом рассказала киевская газета «Сегодня». Эта новость была растиражирована тут же, в пятницу, российскими средствами массовой информации. Официальный Киев опроверг эти обвинения. С публикациями познакомит вас познакомит мой коллега Мумин Шакиров.
Новости с Киева подхватили многие российские сетевые печатные издания. «Известия» со ссылкой на газету «Сегодня» пишут о том, что источники в правоохранительных органах Украины подтверждают, украинские специалисты по обслуживанию военной техники находились в Грузии во время боевых действий в августе 2008 года, когда грузинская армия вошла в Южную Осетию и сильно разрушила ее единственный город Схинвали. Далее цитата. «В процессе проверки Генпрокуратура Украины установила ряд грубых нарушений, о которых ранее заявлял глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Валерий Коновалюк. Так, Украина не только продала Грузии по заниженной цене зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», но также направила туда группу гражданских специалистов из города Балаклея Харьковской области, обслуживавших эти комплексы, с помощью которых грузины обстреливали российские боевые самолеты, сказал анонимный источник украинской газеты «Сегодня», рассказывают «Известия». «Комсомольская правда», тоже ссылаясь на киевское издание, перечисляет фамилии специалистов. Это Валерий Кабанов, Дмитрий Пилипчук, Владимир Пономаренко и еще несколько человек, которые находились на территории Грузии с 5 по 13 августа прошлого года, то есть до начала, в ходе и после вооруженного конфликта с Южной Осетией. Специалисты написали собственноручные пояснения о своем пребывании в Грузии. Участие в боевых действиях они опровергают, но не отрицают, что технику обслуживали. Однако, соответствует ли это действительности, можно установить только с выездом на место, а этому чинятся серьезные препятствия. Как и работе всей группы, которая установила, что зенитно-ракетный комплекс, а также другое оружие и военная техника продавались Грузии по ценам 8 и более раз меньше реальных. Проверка продолжается, но людям уже намекают на увольнение по сокращению штатов, рассказал один из членов комиссии по расследованию, назначенной Генпрокуратурой Украины, пишет «Комсомольская правда». Лента.ру, продолжая эту тему, повествует о том, что в ходе российско-грузинской войны были сбиты несколько российских самолетов, атаковавших военные объекты на территории Грузии. В Москве утверждали, что самолеты были сбиты зенитно-ракетными комплексами «Бук», которые Грузии продала Украина. И эти установки обслуживались украинскими расчетами. Министерство обороны Украины со своей стороны спустя несколько дней после начала военного конфликта заявило, что информация об участии украинских военнослужащих в войне является абсолютной ложью. Уже позже факт продажи Грузии оружия и военной техники в Киеве подтвердили. При этом украинские власти подчеркнули, что поставки осуществлялись на законных основаниях, пишет сетевое издание «Лента.ру». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Комментарии украинских экспертов в материале корреспондента Радио Свобода в Киеве Владимира Ивахненко.
Украинские власти не отрицают, что до начала прошлогоднего конфликта на Кавказе продавали Тбилиси оружие и военную технику. Вместе с тем официальный Киев не раз опровергал информацию об участии украинцев на стороне Грузии в боевых действиях. Заявив в минувшем месяце о наличии соответствующих доказательств, российская прокуратура обратилась к украинским коллегам с просьбой расследовать эти факты. В частности, в Москве заявляли, что в ходе конфликта несколько российских самолетов были сбиты зенитно-ракетными комплексами «Бук-М1», которые были поставлены Украиной и Грузией и обслуживались, как подчеркивали российские власти, украинскими расчетами. В пятницу газета «Сегодня», собственником которой является олигарх и один из лидеров оппозиционной партии регионов Ринат Ахметов, ссылаясь на анонимные источники в прокуратуре, сообщила о результатах следствия. По данным издания, комплексы ПВО с 5 по 13 августа 2008 года обслуживала в Грузии группа гражданских специалистов из города Балаклея Харьковской области. Слово директору Института внешней политики Дипломатической академии Украины Григорию Перепелице.
Одно дело, когда специалисты, гражданские специалисты, обслуживают исправность этих систем, а другое дело, когда используются эти системы в реальной боевой обстановке. Это нечто разные вещи. Российские специалисты обслуживали комплексы в Ираке во время боевых действий, и никто претензий не предъявлял, поскольку завод-изготовитель или предприятие, которое имеет отношение к техническим системам, оно обязано поддерживать их должное техническое состояние. Сегодня это известная газета, через которую вбрасывается определенная информация, понятно, с каких источников. Поэтому я не склонен верить газете «Сегодня», тем более как бы разделять эту позицию, что Украина воевала на стороне Грузии в российско-грузинской войне. То, что Украина поставила эти вооружения, это вполне законно, поскольку они носят оборонительный характер. И в большой степени эти комплексы противовоздушной обороны сыграли сдерживающую функцию. Максимум по оккупации Грузии и штурму Тбилиси не был реализован российскими войсками.
Между тем, в пятницу утром пограничники задержали в киевском аэропорту Борисполь оператора телеканала «Россия» Игоря Белокопытова и сообщили ему о запрете въезда на территорию страны за лживую информационную пропаганду против Украины. Вместе с коллегами, в числе прочего, этот оператор снял документальный фильм «Свой чужой». В нем утверждалось об участии в боевых действиях в Южной Осетии украинских граждан, военнослужащих и членов праворадикальной организации «УНАО».
Ну, я расцениваю эти действия как абсолютно правомерные, потому что это сделано по заказу российских спецслужб. И понятно, что эти кинооператоры и эта группа работают по созданию подрывных информационно-диверсионных продуктов против Украины, против ее имиджа и ее суверенитета. Когда этот бред систематически вбрасывается, тем более в российское общественное мнение, это очень хорошо работает по созданию образа врага в лице Украины.
Говорил директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит культурная тема. В Москву привез свои фильмы известный немецкий кинодокументалист Томас Хайзе. Начав работать в ГДР, Хайзе долгое время не мог показывать свои работы ни на родине, ни за рубежом, поскольку находился под контролем Штази. «Искусство и предательство» – одна из тем, которую Томас Хайзе вместе с московскими зрителями обсуждал в Государственном центре современного искусства в Москве. На этой встрече побывала наш корреспондент Тамара Леленкова.
Томас Хайзе приехал в Москву, чтобы лично представить свои фильмы «Мой брат Will Meet Again», «Нойштадт Застой» и «Фатерланд». Судьбы людей на сломе границ и политических эпох, прошлое, от которого невозможно избавиться, это темы, которые не только волнуют режиссера, но и касаются его лично. фильме «Мой брат, We'll Meet Again» Томас Хайзе не просто наблюдатель, исследователь, он также участник происходящего, поскольку речь идет о его брате и их общем друге, ставшем агентом Штази и доносившем на них в течение 10 лет. Именно к этому человеку, Михаэлю, приезжает смертельно больной брат Томаса и остается жить в его доме, рассказывает Томас Хайзе.
Тема предательства – тема очень интересная и захватывающая. И поскольку она коснулась лично меня, моей семьи, меня это очень заинтересовало. Вторая причина – это работа в документальном кино, которая не сильно отличается от работы спецслужб. Добыча информации, разговоры с людьми, попытки что-то узнать. Что касается фильма «Мой брат», то мне показалось очень интересным, когда два человека, один из которых писал на другого доносы, живут под одной крышей. И я хотел показать это мирное существование друг с другом, обусловленное не только дружбой, но и чем-то еще. В ГДР у нас всех возникала возможность сотрудничать со Штази. В армии, ближе к окончанию срока службы, нам предлагали работать для Министерства государственной безопасности. Но мы знали, что если отказаться, то никаких последствий не будет. Это был очень формальный разговор. Правда, в 1987 году возникли более серьезные попытки завербовать меня. Я тогда учился в Академии искусств в Берлине и знал, что у моего учителя были определенные связи со Штази, потому что он много работал за рубежом, снимал фильмы. Я сказал ему, что не хотел бы вести подобные переговоры, и он действительно позаботился о том, чтобы меня оставили в покое. После того, как Берлинская стена пала, у нас, чтобы справиться с проблемой предательства, организовали круглые столы, вели дебаты и, в конце концов, организовали специальный комитет, благодаря которому каждый, за кем следили, мог прочитать свое собственное дело. Были, правда, попытки закрыть эту комиссию, потому что некоторые считали, что нельзя ограничиваться только территорией бывшей ГДР. Нужно говорить обо всей Германии, обо всех спецслужбах. И здесь возникает вопрос – готово ли общество к тому, чтобы узнать о себе всю подноготную?
Действительно, не все граждане бывшей ГДР страдают от прошлого. Многие предпочитают просто его не знать. Их точку зрения высказал немецкий художник Вио Левандовски.
Я вырос в похожей ситуации. Существовал определенный фон Штази, который сопровождал мою жизнь, и нужно сказать, что работать с этим можно различными способами. Мне кажется, невозможно констатировать, что все были жертвами того времени, ведь каждый индивидуально преодолевает свое прошлое. В ГДР было много людей, у которых не возникало никаких проблем в этой сфере. У них не было чувства вины, и после того, как время ГДР прекратило свое существование, все начали заниматься своими бытовыми проблемами. Есть люди, которые обвиняют других, и тогда возникает тяжелая ситуация, потому что приходится напоминать, что не для всех жизнь была одинакова в тот период истории. Я никогда не смотрел дело, которое было заведено на меня, и я не знаю, что там написано. Я отношусь к той группе людей, которые просто не хотят знать об этом.
Советским опытом преодоления предательства поделился руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов.
С таким предательством, связанным с идеологическим режимом работы спецслужб, я столкнулся довольно рано, еще даже не на собственном опыте, а на опыте моих родителей. Пытались вербовать моего отца, он был крупным ученым, физиком. Моя мама пересекалась с ОГПУ еще до войны и освободилась от их притязаний только в связи с рождением дочери и переездами из Сибири в Москву, из Москвы в Сибирь, в общем, оторвалась. Это скрывалось, конечно, в семье, но все-таки я об этом знал. Ну, в институте, во всяком случае, все студенты знали, что в каждой группе, по крайней мере, два стукача. А потом взрослее, почти большинство моих коллег и друзей сталкивались с КГБ. И когда вот мне говорят, что нет, мы тогда не знали, я этому не верю. Не верю. Я думаю, что чуть ли не каждого второго пытались вербовать.
Михаэль, один из героев документального фильма «Мой брат, We'll Meet Again», стал сотрудничать со Штази после того, как попал в тюрьму за хулиганство. О последствиях этого предательства рассказывает режиссер Томас Хайзе.
Что касается фильма «Мой брат», то Михаэля завербовали в тюрьме, куда он попал за хулиганство. Он был достаточно близким другом, я даже дал ему ключи от своей квартиры. Именно там он, надо полагать, и писал на меня доносы по 30 страниц в день. Я читал их. По сути, это были сочинения, написанные с такой страстью и усердием, каких от него, надо думать, не требовали. Но мы никогда с Михаилом не говорили о прощении. Если он приезжает в Берлин, то мы вместе с друзьями встречаемся в пивной и говорим обо всем на свете, в том числе и о Штази. Я не знаю, как это объяснить. Что касается последствий этих доносов, то они привели к тому, что в 1976 году Штази начала заниматься мной, и Михаил добровольно в течение 10 лет поставлял информацию. Все работы, которые я производил, в том числе кино, остались недоступны общественности, и это как раз последствия того, что Михаил занимался освещением моей работы для Штази. По сути дела, он пытался доказать, что я враг государства, и поэтому в течение 10 лет я не мог понять причину своих неудач. Я думал, что я недостаточно талантлив как художник, а это было связано с тем, что мне специально мешали. Вначале, когда я прочитал доносы на себя, я посмеялся, а потом задумался. Может быть, 10 лет я занимался не тем, чем было бы надо.
Для многих немцев этот вопрос в течение последних 20 лет после падения Берлинской стены остается одним из самых важных. Другие предпочитают об этом не думать. Но, как сказал режиссер Томас Хайзе, прошлое – это горб, от которого невозможно избавиться. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
И, наконец, заключение итогового выпуска программы «Время свободы» за 18 сентября – наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Историческое событие в Германии. 60 лет длилась отчаянная вражда двух гигантских производителей спортивной одежды – «Адидас» и «Пума». Эти «Монтекки», «Капулетти», кроссовок и треников до сих пор развлекают весь мир борьбой не на жизнь, а на смерть. История же этого капиталистического эпоса гласит следующее. Братья Ади и Рудольф Дассьер сшили первые спортивные туфли еще в родительском доме в 20-х годах прошлого века. Все бы ничего, но их развела политика. Во время Второй мировой войны убеждения Ади и Руди решительно разошлись, а в 1948 году разошлись и их бизнесы. Впрочем, сегодня потомки основателей обеих компаний уже не имеют к ним отношения, хотя в свое время внук Рудольфа Дассьера Франк успел поработать и в «Адидасе», и в «Пуме». Так или иначе, руководство бывших врагов объявили, если не о мире, то о перемирии, а 21 сентября в международный один день мира футбольные команды «Адидаса» и «Пумы» померяются силами на футбольном поле. Я передаю микрофон корреспонденту Радио Свобода в Германии Юрию Векслеру.
Это, конечно, не окончание большой войны, но, тем не менее, историческое событие. Два вечных конкурента в сфере торговли спортивной обуви на мировом рынке – «Адидас» и «Пума», фирмы со штаб-квартирами в баварском городке Херцоген-Аурах, похоже, готовы похоронить свою вражду. Как минимум на один день. Сотрудники двух гигантов спортинвентаря встретятся в этот день в товарищеском футбольном матче, а затем вместе посмотрят новый фильм «День после мира» английского актера и режиссера, убежденного пацифиста Джереми Гиллея. Именно Джереми Гиллей добился своей инициативой «Мир на один день» того, что ООН объявила 21 сентября Всемирным днем мира. В этот день на всей планете не должно быть вооруженных действий, пушки и их родственники должны молчать. «Пума» и «Адидас», конечно же, не шли с оружием друг против друга, но их вражда насчитывает десятилетия. Причем эта вражда особая, братская. С 20-х годов прошлого века братья Рудольф и Адольф для своих «Ади» Дасслер просто производили обувь, в том числе и спортивную, в своем небольшом городке. Прорывной стала для братьев Олимпиада 1936 года в нацистской Германии, когда именно в их обуви одержал свои победы и установил рекорды легендарный американец Джесси Оуэнс. Но в конце 40-х братья поссорились. С тех пор, как считается, не сказали друг другу ни слова до самой смерти. Они разделили дело, и Ади Дасслер стал «Адидасом», а Рудольф – «Пумой». Обе фирмы превратились в мировые концерны, и хотя братья Дасслеры ушли из жизни более 30 лет назад, но вражду сотрудники обеих фирм культивировали и после смерти отцов, точнее братьев-основателей, до самых последних дней. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Итак, мы знаем, что такое «Адидас» и «Пума» для немцев, но в Советском Союзе «Адидас» выиграл эту борьбу нокаутом. Кроссовки и тренировочные костюмы именно этой фирмы стали не только знаком принадлежности к некоему вымышленному западному миру, но и символом молодежной субкультуры местной. Я беседую со счастливым обладателем кроссовок «Адидас» в начале 80-х, моим коллегой Андреем Шаром. Андрей, я помню строчку из одной рок-песни середины второй половины 80-х годов, а она такая: «Адидасом растоптанный город спит». Речь идет, естественно, о спортсменах, которые тогда превращались в гопников, люберов и так далее. И «Адидас», в общем-то, для людей контркультуры и, в общем, обычных нормальных людей, которые хотят спокойно ходить по улицам, был символом новой субкультуры, субкультуры качков, как их называли. А вот в начале 80-х как было?
Речь идет о середине или конце 70-х годов, когда «Адидас» стал одним из системообразующих символов подростковой субкультуры, по крайней мере, в крупных столичных городах. Я помню это и по себе. О символическом значении такого рода формы одежды свидетельствует и то, что целая другая субкультура, субкультура гопников, и вся эта мода на спортивные костюмы советские, на спортивные штаны, она родилась из трилистника «Адидаса». В середине 70-х годов, напомню, что весь советский «Адидас» производился на северном берегу Причерноморья, в многочисленных южных подпольных цехах, и потом расползался по всей стране, но был и еще один способ производства бренда, он существовал в каждой школе и даже в некоторых высших учебных заведениях, когда просто умельцы вырезали трафареты и потом методом горячего утюга накладывали это все на майки или на что-то там еще связанное с этим.
Может быть, в этом и есть главная причина победы «Адидаса» в Советском Союзе над «Пумой»? Все-таки нарисовать значок «Пумы» значительно сложнее.
Я думаю, что, может быть, в этом есть определенный смысл. «Адидас» по невероятному стечению обстоятельств превратился одновременно и в символ западной жизни, и в символ молодого преуспевания. Я напомню, что одна из первых могучих рекламных кампаний была связана с рекламой кроссовок «Адидас Торшин». И тогда об этом по всему Советскому Союзу говорили как о приходе западной цивилизации в наши края. И с третьей стороны, конечно, это еще и символ молодого спортивного образа жизни. В этом отношении, в этом сегменте общественном, значение «Адидаса» было очень велико. Я помню, например, как в спортивных секциях того времени, в всяких спортивных организациях, у человека, который только приходил заниматься спортом, его экипировали ничем или экипировали советскими какими-то трениками. Потом наступал период каких-нибудь чехословацкого производства шиповок «Ботас». А потом уже только наиболее заслуженные. Они получали «Адидас» в ограниченных, конечно, количествах, но его тоже не носили. Это было празднично, это было всегда на выход. И я вспоминаю, например, как первые кроссовки «Адидас» я приобрел путем сложных товароденежных комбинаций, когда я был девятиклассником. Это были высокие бордовые, как помню сейчас, с таким бархатным верхом пара обуви, и это все носилось на отдельной дискотеке, это никогда не одевалось в дождь, и в этом упаси бог, чтобы играть в футбол. Это существовало как статусная вещь, и, скажем, популярная в начале 80-х, конце 70-х время провождения московской такой продвинутой молодежи, это спортгородок в университете московском. И вот там было огромное количество баскетбольных, футбольных площадок, и по обочинам их сидели такие расслабленные люди, и рядом с ними так небрежно было брошено либо полотенце «Адидас», либо сумка «Адидас», либо какие-то брюки «Адидас». Никто в этом никогда на площадку играть не выходил.
Андрей Шарый о кроссовках «Адидас» в позднем СССР. Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершен. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы после новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. А вам всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.